22. Когда я поравнялся с витриной, в нашей лавке все еще горел свет. Я подумал, что отец засиделся допоздна, разбирая свою корреспонденцию, или же придумывая какой-нибудь новый предлог, чтобы дождаться моего прихода и расспросить о свидании с Беа. Сквозь стекло я заметил чей-то силуэт, раскладывающий книги в стопке, и узнал худощавый и нервный профиль Фермина, сосредоточенно занимавшегося привычным делом. Я постучал по стеклу. Фермин поднял голову, приятно удивленный, и махнул мне рукой, приглашая зайти. «Вы все еще работаете, Фермин? Ведь уже так поздно».
«На самом деле я пытался скоротать время, чтобы потом зайти к бедняге Дону Федерико и подежурить у него. Мы с Элоем из оптики договорились дежурить по очереди. Я ведь сплю очень мало, самое большее часа 2-3. А вы, как я посмотрю, парень не промах, Даниэль. Уже за полночь, из чего могу сделать вывод, что ваше свидание с той малышкой прошло с оглушительным успехом».
Я пожал плечами. «Честно говоря, не знаю», — признался я.
«А вам удалось ее обнять?»
«Нет».
«Добрый признак. Никогда не доверяйте тем, кто охотно позволяет себя лапать на первом же свидании. Но тем более остерегайтесь тех, кому для этого требуется разрешение священника. Самые лакомые кусочки ветчины, простите за грубое сравнение, всегда посередине. Ну, если, конечно, подвернулась возможность, не будьте ханжой и пользуйтесь случаем. Однако, если ищете серьезных отношений, как, например, я с моей Бернардой, запомните это золотое правило».
«У вас все так серьезно?»
«Более чем. У нас духовная связь. А как у вас с этой красоткой Беатрис? То, что она пальчики оближешь, сразу бросается в глаза. Но суть вопроса вот в чем. Она из тех, в кого влюбляешься, или из тех, кто пленяет, пробуждая наши природные инстинкты?»
«Понятия не имею», — сказал я. «По-моему, и то, и другое».
«Смотрите, Даниэль, тут все просто. Это как с несварением желудка. Чувствуете что-нибудь здесь, в самой середине? Ну, как если бы проглотили кирпич. Или же ощущаете только общий жар?»
«Скорее похоже на кирпич», — сказал я, впрочем, ощущая и некоторый жар тоже.
«Ну, значит, дело серьезное, берегитесь. Присядьте-ка, а я заварю вам липовый цвет».
Мы уселись за стол в подсобке, окруженные сотнями книг и тишиной. Город спал, и наша лавка казалась дрейфующим кораблем в океане тьмы и покоя. Фермин протянул мне дымящуюся чашку и смущенно улыбнулся. Какая-то мысль явно не давала ему покоя.
«Я могу задать вам вопрос личного характера, Даниэль?»
«Разумеется».
«Только умоляю ответить на него со всей откровенностью», — сказал он и откашлялся. «Как вы считаете, я мог бы стать отцом?»
Должно быть, на моем лице отразилось такое замешательство, что он тут же поторопился добавить.
«Я не имею в виду биологическое отцовство. Пусть с виду я и кажусь тщедушным и худосочным, провидению было угодно наградить меня необычайной мужской потенцией и силой боевого быка из Миуры. Я говорю о другом типе отцовства. Смог бы я быть хорошим отцом, понимаете?»
«Хорошим отцом?»
«Ну да, как ваш, например. Человек с головой, сердцем и душой. Тот, кто способен слушать, направлять и уважать свое чадо, а не душить в нем собственные недостатки. Тот, кого сын будет любить не только за то, что он его отец, а еще и восхищаться им как человеком. Тем, на кого он будет равняться, стремиться всегда и во всем на него походить».
«Почему вы спрашиваете об этом меня, Фермин? Я думал, вы не верите в брак, семью и прочие вещи. Ну, ярмо и все такое, помните?» Фермин кивнул.
«На самом деле это для дилетантов. Брак и семья будут тем, что мы сами из них сделаем. А без этого они превращаются в хлев, полный лицемерия. Хлам и пустое словоблудие, ничего более. Но если есть истинная любовь, Не та, о которой кричат на всех углах, а любовь, которую надо уметь доказывать и проявлять.
Вас просто не узнать, Фермин.
Да, я другой человек. Благодаря Бернарде мне захотелось стать лучше, чем я есть.
Почему это?
Чтобы быть ее достойным. Вам этого сейчас не понять, потому что вы слишком молоды. Но со временем вы заметите, что самое главное — это не то, что даешь кому-то, а то, чем поступаешься. Мы о многом говорили с Бернардой. Она по характеру истинная мамаша, уж вы-то знаете. Она никогда об этом не говорит, но мне кажется, что самое большое счастье, которое могло бы быть в ее жизни, — это материнство. А мне эта женщина нравится даже больше, чем персики в сиропе. Ради нее я готов пойти в церковь и вознести молитвы святому Серафиму или кому там ей надо, и это после 32 лет клирикального воздержания.
Вы не слишком торопитесь, Фермин? Вы ведь с ней едва знакомы.
Знаете, Даниэль, в моем возрасте либо уже знаешь наперед все ходы, либо ты пропал. Эту жизнь стоит прожить ради 3-4 вещей, а все остальное — удобрение. Я наделал много глупостей, признаю, но сейчас единственное, чего хочу, — это сделать счастливой Бернарду и однажды умереть у нее на руках. Я хочу снова стать уважаемым человеком, понимаете? Не ради себя, ведь лично мне глубоко наплевать на уважение этой своры макак, какую обычно все называют человечеством. Я хочу этого ради нее, потому что Бернарда верит во все эти вещи, в радиосериалы, в священников, в респектабельность, в Богоматерь Лурдскую. Она такая, и я люблю эту женщину именно такой, какая она есть, и не хочу менять в ней ничего, ни единого черного волоска из тех, что растут на ее подбородке. Именно поэтому я хочу, чтобы Бернарда гордилась мной. Хочу, чтобы она думала, мой Фермин — настоящий мужчина, как Кэри Грант, Хемингуэй или Манолете.
Манолете. Мануэль Родригес Санчес. Тореро, погибший в 47 году в возрасте 30 лет. По мнению поклонников Кариды, величайший тореро всех времен.
Я задумчиво скрестил руки на груди, оценивая ситуацию. «А вы уже говорили с Бернардой об этом? Ну, о том, чтобы завести детей?»
«Ради бога! Конечно, нет! За кого вы меня принимаете? Вы считаете, я брожу по миру, сообщая женщинам, что мечтаю их обрюхатить? Только не думайте, не то чтобы я этого не хотел, совсем нет». «Потому что этой дурочке Мерседитес я бы прямо сейчас заделал тройняшек и жил бы себе как король, но...»
«А Бернарда вам говорила, что мечтает о семье?»
«О таких вещах не говорят, Даниэль. Я это вижу по ее глазам».
Я кивнул. «Ну, в таком случае, если для вас так важно мое мнение, я уверен, что вы будете замечательным отцом и супругом, хотя сами можете и не верить в подобные вещи». Его лицо озарилось радостью.
«Вы и правда так думаете?»
«Ну, конечно».
«Вы даже не представляете, какой груз сняли с моей души. Потому что стоит мне вспомнить собственного родителя и подумать, что и я сам могу стать для кого-то тем, чем он был для меня, у меня немедленно возникает желание подвергнуть себя тотальной стерилизации».
«Да успокойтесь, Фермин. Кроме того, я уверен, что ваши способности племенного производителя не одолеет никакое лечение, а тем более хирургическое вмешательство».
«Тоже верно», — призадумался он. «Ну да ладно, идите отдыхать, не хочу вас больше задерживать».
«Вы меня совсем не задерживаете, Фермин. И потом мне кажется, что сегодня ночью я не смогу сомкнуть глаз».
«Охота пуще неволи». «Кстати, помните, вы просили меня кое-что разузнать о том абонентском ящике?»
«Вам уже удалось что-то выяснить?»
«Я же сказал вам, положитесь во всем на Фермина. Сегодня днем, в обеденный перерыв, я отправился на почтамт и перекинулся парой слов с одним моим старым знакомым, который там работает. Почтовый ящик номер 2321 зарегистрирован на имя некоего Хосе Мария Рекехо, адвоката, чья контора находится на улице Леона 13-го. Я позволил себе проверить указанный адрес и почти не удивился, когда оказалось, что он липовый. Но я полагаю, это было вам известно. Всю корреспонденцию, приходящую туда, вот уже много лет забирает некая персона. Я знаю это, так как все переводы и письма, которые они получают из какого-то агентства недвижимости, приходят как заказные, и чтобы забрать их, необходимо заполнить квитанцию и предъявить документ, удостоверяющий личность.
«И кто их забирает? Какой-нибудь помощник адвоката Рикехо?» — спросил я.
«Ну, так глубоко мне пока не удалось копнуть, однако я в этом сомневаюсь. Или я сильно ошибаюсь, или адвокат Рикехо так же реален, как Пресвятая Дева Фатимская. Я узнал только имя человека, регулярно забирающего почту. Нурия Монфорт».
Я побледнел. «Нурия Монфорт? Вы в этом уверены, Фермин?»
«Я собственными глазами видел несколько квитанций, подписанных этой женщиной. Везде стоит это имя и номер ее удостоверения. Судя по выражению на вашем лице, явно показывающему, что вас сейчас стошнит, эта новость стала для вас открытием».
«Да, весьма неприятным».
«Могу я поинтересоваться, кто такая эта Нурия Монфорт? Служащий, с которым мне удалось поговорить, сказал, что отлично помнит ее, так как пару недель назад она приходила забрать письма, и, по его мнению, эта дама была так же хороша и полногруда, как сама Венера Милосская. Я вполне доверяю его мнению, ведь до войны он был профессором эстетики. Но сейчас, поскольку оказался дальним родственником Ларго Кабальеро, клеит марки на почте».
Ларго Кабальеро Франциско. В 1936-37 годах премьер-министр и военный министр правительства Народного фронта в Испании.
«Я сегодня встречался с этой женщиной у нее дома», — пробормотал я. Фермин ошеломленно уставился на меня.
«С Нурией Монфорт? Я начинаю думать, что сильно в вас ошибался, Даниэль. Да вы настоящий повеса!»
«Это совсем не то, что вы подумали, Фермин».
«Ну и напрасно. Сами не знаете, что теряете. Я-то в ваши годы был настоящей машиной. Как минимум 3 раза в день. Утром, днем и вечером».
Я смотрел на этого худого, костлявого человечка с огромным носом и желтоватой кожей и понимал, что он стал уже моим лучшим другом. «Могу я кое-что рассказать вам, Фермин? Это не выходит у меня из головы уже долгое время».
«Ну, конечно, все что угодно. В особенности, если это что-нибудь непристойное и связано с той дамочкой».
Уже во второй раз за эти сутки я поведал Фермину историю Хулиана Каракса и его загадочной смерти. Фермин очень внимательно слушал, делая какие-то пометки в своей тетради и иногда уточняя детали, значение которых от меня ускользнуло. Я говорил и сам себя слушал, и с каждой минутой для меня все очевиднее становились многочисленные странности и несоответствия. Несколько раз я в задумчивости замолкал, тщетно стараясь понять причину, по которой Нурия меня обманула. Почему она столько лет забирала корреспонденцию, предназначавшуюся несуществующему адвокату, который якобы занимался делами квартиры семейства Фортунь Каракс на улице Сан-Антонио? Я не отдавал себе отчета в том, что уже размышляю вслух, говоря сам с собой.
«Мы пока не можем знать точно, почему эта женщина вам солгала», — сказал Фермин. «Но мы можем предположить, что если она так поступила в этой ситуации, она могла вести себя аналогичным образом, что, скорее всего, так и было. И, вероятнее всего, так она поступала и в других ситуациях».
Я растерянно вздохнул. «Ну и что вы обо всем этом думаете, Фермин?» Фермин Ромеро де Торрес принял позу философа.
«Я скажу вам, что мы можем сделать. В ближайшее воскресенье, если вы, разумеется, не против, мы как бы невзначай наведаемся в школу святого Габриэля и постараемся что-нибудь разузнать о происхождении дружеских связей между Хулианом и тем пареньком, богачом.
«Алдая?»
«Точно. У меня большой опыт общения с духовенством. Я на этом руку набил. Вот посмотрите. Предполагаю, что виной тому моя физиономия пройдохи-картезианца. Несколько льстивых слов, и они у меня в кармане».
«Вы так думаете?»
«Дружище, я вам гарантирую, нам все выложат как на блюде».